Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Украинские дилеммы Соединенных Штатов. Выделит ли Конгресс деньги для помощи Украине? Дмитрий Песков зря читает статьи Джеффри Сакса, кто и почему в США не хочет поддерживать Украину. Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и экономистом, профессором Калифорнийского университета в Беркли, председателем Международного академического совета Киевской школы экономики Юрием Городниченко. Вопрос выделения Украине финансовой помощи, обычно обсуждавшийся рутинно в кабинетах Белого дома и на Капитолии, неожиданно приобрел драматический накал. 1 ноября президент США Джо Байден заявил о том, что он наложит вето на законопроект о государственных расходах, обсуждающийся Конгрессом, если в этом законопроекте не будет предусмотрено выделение 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и усиление охраны южной границы страны. Это был демонстративный вызов президента новому спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону, в прошлом голосовавшему против финансовой поддержки Украины, а ныне предлагающим не смешивать, образно говоря, в одну кучу вопросы помощи Израилю, Украине, охраны южной границы и возникшего в последний момент предложения демократов о выделении гуманитарной помощи жителям Газы. 2 ноября Палата представителей ответила вызовом на вызов президента. Она, по инициативе спикера, решила выделить 14,5 миллиарда долларов Израилю на военные закупки, оставив вне законопроекта все остальные запросы президента. Мало того, республиканцы, словно в пику демократам, обусловили помощь Израилю сокращением ассигнований на налоговую службу, которую демократы увеличили в прошлом году под лозунгом борьбы с неплательщиками налогов. Теперь Майк Джонсон, по его словам, готов обсуждать пакет помощи Украине вкупе с финансированием мер по охране границы. Проблема в том, что этот подход неприемлем не только для демократов, но и для многих республиканцев в Сенате. Например, глава республиканского большинства в Верхней палате Конгресса Митч МакКоннелл поддерживает запрос администрации Байдена. При этом времени на обсуждение и выработку компромисса почти не осталось. Если законопроект о госрасходах не будет принят к 17 ноября, финансирование государственных служб будет приостановлено. По словам людей из окружения президента Байдена, они убеждены, что их законопроект, возможно, в несколько измененном виде, будет принят, но в этом убеждены не все. На фоне этой наверняка радующей Кремль неразберихи на Капитолийском холме пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ищет приметы благоприятных для Москвы перемен настроений в США. В понедельник он решил прокомментировать статью американского экономиста Джеффри Сакса, в которой Сакс повторяет кремлевский тезис о том, что вторжение России в Украину стало результатом расширения НАТО, и призывает договариваться с Москвой, ибо шансы на ее победу, как считает Сакс, велики. Песков находит в публикации, как сообщается на сайте RT, приметы, набирающие силу дискуссии в Соединенных Штатах. Юрий Городниченко, а что вы видите в этом тексте знаменитого в прошлом экономиста, консультировавшего, кстати, российских реформаторов 90-х годов?
Я начну с того, что Джеффри Сакс себя уже полностью дискредитировал, и тот факт, что он публикует там свои мысли на каких-то, скажем так, непонятных веб-страничках и так далее, это сигнал уже о том, что никто его серьезно не воспринимает. И Russia Today или Песков говорят, что вот, мол, вот лед тронулся на Западе. Но точка зрения Джеффри Сакса – это вот такой вот аутлайер. То есть она лежит вообще за пределами консенсуса очень-очень далеко. Просто хотел напомнить, что, допустим, когда Сакс писал свои другие какие-то идеи в похожем стиле, было открытое письмо экономистов к нему. Подписало человек 300-400, которые Джеффри Саксу попытались популярно объяснить, что то, что он говорит, не имеет никакого смысла. Ну, он, похоже, потерял способность учиться и продолжает продавать ту же самую идею, что, мол, как-то там кто-то должен договариваться с Россией. Мое понимание сейчас, что никто особо не пытается договариваться, по крайней мере, на этой стадии, и планов там договариваться в будущем я не просматриваю.
Дэвид Саттер, как вы объясняете подобные призывы договариваться с государством-агрессором и даже, можно сказать, оправдание агрессии в ситуации, когда нет никаких сомнений в том, кто агрессор и кто жертва агрессии? Причем такие заявления, в общем, делают люди с именем.
Это парадоксально и печально. Многие из этих людей, они мотивируются не ситуацией в Украине и войне, но просто какие-то очень провинциальные местные соображения. Они не любят Байдена, не хотят, что это будет его успех. Есть тоже какое-то ослабление по поводу предполагаемой вмешательства Украину выборы на сторону демократов. И плюс есть просто эгоизм. Идея, что зачем мы должны помогать других людей. И все это вместе как-то сказывается на ситуацию. Я должен добавить еще один фактор, что Россия довольно успешно ведет кампанию дезинформации в этих кругах. На теме России как христианская страна, которая защищает традиционные ценности. Это свидетельствует крайне поверхностное отношение этих людей, что они просто принимают это без всякой попытки разобраться. Было создано в Америке неинформированная и довольно агрессивная группа. Но пока они не представляют большинство даже в республиканской партии, но это фактор, который нельзя игнорировать в будущем. Они должны быть как-то лимитированы и в лучшем случае нейтрализированы, в смысле их влияние нейтрализированы.
В то же время мы видим признаки падения поддержки идеи неограниченной помощи Украине среди американцев. Американцы понимают, что Россия агрессор, но число тех, кто считает, что Америка делает слишком много для Украины, поднялось до 41%, согласно свежему опросу Института Гэллопа. Особенно тенденция заметна среди республиканского электората. Голоса тех людей, о которых вы, Дэвид, говорите, судя по всему, находят отклик.
Все-таки наша внутренняя ситуация в Америке отравляет все. Мы настолько сосредоточены на внутренних вопросах, которые не имеют большое значение в самом деле, что очень трудно перенаправлять внимание людей к важным вопросам, вопросам принципа. И сейчас ситуация с Украиной даже больше, чем ситуация с Израилем, хотя там тоже. Это для нас испытание. Могли ли мы, будучи так разделены, взаимно враждебные, соединиться по поводу вопросов принципа? Способны ли мы понимать, что это такое вопрос принципа? Но если мы говорим об Украине, это просто печально слушать. Нескольких конгрессменов говорит, что нам нужны деньги на внутренних проблемах, зачем нам тратить деньги. Что это такое? Это просто безумие, потому что сейчас люди умирают на фронте, они жертвы агрессии. И мы будем считать деньги. Это свидетельствует тому, что настроение в стране в очень плачевном состоянии.
Юрий Городниченко, понять, что происходит с запросом Белого дома о выделении 100 с лишним миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю практически невозможно. Президент Байден требует одобрить его запрос под угрозой вето альтернативного предложения. Спикер Джонсон предлагает альтернативу. Вы представляете, как может разрешиться это противостояние?
Как Дэвид сказал, в общем-то, подавляющее большинство в Конгрессе и даже, как бы, если мы посмотрим на американское общество в целом, согласны с тем, что Украине, Израилю и другим странам нужно помогать. Проблема в том, что Украина, в том числе даже Израиль, становится заложниками вот этой внутренней ситуации в Штатах, когда есть разные точки зрения, какие-то экстремисты чего-то просят, в каком-то смысле они сами не знают, чего они хотят. Ну вот, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он вроде бы против того, чтобы давать деньги Украине, но он и против того, чтобы Путин победил. Такой вот когнитивный диссонанс, как вот эти две вещи могут быть одновременно правильными.
В действительности, уже после избрания спикером он сказал, что он за выделение помощи Украине при соблюдении определенных несформулированных им условий.
Ну, это он так сказал недавно. До этого он голосовал против того, чтобы давать деньги Украине. В процессе вот этих политических переговоров будет какое-то соглашение, и Украина в итоге все равно получит деньги. То же самое, кстати, в Европе происходит. То есть там до последнего момента все договариваются, но за одну минуту до дедлайна люди приходят в чувство, принимают решения. Допустим, в прошлом году Европейский Союз тоже последний потянул с финансовой помощью, тем не менее согласились на значительные суммы на целый год, чтобы поддерживать Украину. Точно так же, я думаю, в Штатах будет. До последнего будут какие-то там переговоры, и в последний момент будет какое-то соглашение, и Украина получит и военную поддержку, и экономическую поддержку Соединенных Штатов.
Юрий, во вторник Белый дом направил на Капитолий лучшие силы администрации Байдена, госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина с тем, чтобы они убедили законодателей, что нельзя медлить с очередным пакетом помощи Украине, поскольку, как сказал Ллойд Остин, Путин одержит верх без американской помощи. О прекращении американской помощи речи не идет, тем не менее, насколько она критична для Украины, с вашей точки зрения?
Я бы чуть-чуть по-другому поставил вопрос. Насколько помощь важна для того, чтобы поддерживать военные оборонительные усилия Украины? Да? То есть, учитывая то, что экономика Украины сократилась на 30% из-за российской агрессии, ну, тяжело одновременно и воевать, и платить пенсии, и ремонтировать электростанции, и делать много чего другого в военное время. То есть понимание того, что в стране надо 40-50 миллиардов долларов экономической поддержки только для того, чтобы страна продолжала оборонять себя. И если эти деньги не придут в Украину, остановится ли война? Я не думаю, что она остановится. Потому что для Украины это же не вопрос того, что там мы воюем за деньги или не за деньги. Это вопрос выживания, и то есть там уже из каких-то местных внутренних ресурсов Украина будет продолжать дальше воевать. Это будет, конечно, намного сложнее, но я не думаю, что это остановит войну или там какие-то начнутся мирные переговоры на следующий день.
Мы вернемся к разговору с Юрием Городниченко и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Микрофон Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Украинские дилеммы Соединенных Штатов». Мои собеседники сегодня Юрий Городниченко и Дэвид Саттер. Если присмотреться к позиции республиканских критиков помощи Украине, то большинство из них не противники, а скептики. Они говорят, что необходимо четко разобраться, на что и как расходуются Киевом гигантские средства, выделяемые Вашингтоном, определить цели и задачи и установить четкий контроль за их расходованием, особенно учитывая уровень коррупции в Украине.
Ну, я начну с того, что вот говорят, что помощь Украине никем не контролируется, нету никакой отчетности и так далее. Это неправда. Это неправда. Все деньги, которые Украина получает от союзников, они все проходят через очень детальный аудит. Например, это будет или PricewaterhouseCoopers, или это будет какой-то другой консалтинг, который проводит аудит всех расходов. То есть идея о том, что куда-то эти деньги идут налево, или какая-то там коррупция с этими деньгами, нету никакого документального подтверждения, что что-то такое было. Все вот эти слухи, раздувания, это может быть часть дезинформации, которую вот Дэвид вспоминал. То есть все эти разговоры о том, что Украина феноменально коррумпирована и так далее. Потом есть вот как бы социологические опросы, которые спрашивают людей, какое ваше ощущение коррупции в Украине? Ну и люди говорят, да, есть коррупция и все такое. Но когда людей спрашивают напрямую, а вы лично сталкивались с коррупцией? Вот вы лично платили какие-то взятки там или еще что-то. И подавляющее большинство людей на вот таком бытовом уровне говорят, что ну, мы взяток не платили. Поэтому есть вот ощущение, да, вот репутация. С этим, конечно, тяжело бороться. А есть вот факты, которые есть как бы в реальности. И вот факты говорят, что передавали оружие Украине. Были разговоры о том, что Украина куда-то эти «Хаймарс» или еще что-то кому-то передает, продает и так далее. Ноль документальных подтверждений того, что это было. Говорят, что там какая-то экономическая помощь куда-то не туда пошла. Ноль документальных подтверждений того, что это было. Говорят, что вот коррупция. Окей, давайте поговорим про коррупцию. Ну, покажите, вот что было сделано, какая вот была коррупция, конкретные факты, и какая была реакция властей. Вот, допустим, были разговоры о том, что была неправильная какая-то там закупка всяких вещей для Министерства обороны. Министр обороны ушел в отставку, потому что вот он не справлялся с этим. Пришел новый министр. Да? Вот реакция. И просто как бы для сравнения, сколько было разговоров про коррупцию в России, ничего не поменялось. Шойгу и вся эта компания, она все равно там остается. Украина, с другой стороны, реагирует на эти больные вопросы и пытается, скажем так, доказать, что мы пытаемся себя реформировать, мы пытаемся честно тратить эти деньги. Конечно, в условиях войны тяжело все проконтролировать, но на сегодняшний момент нету ни одного подтверждения того, что Украина как-то не так использовала военное оборудование, кому-то его продавала. Или то же самое, нету никаких подтверждений того, что Украина злоупотребляла западной помощью. И да, кстати, еще один момент, вот то, что было в Министерстве обороны, там вопросы по закупкам. Хочу напомнить, что вся экономическая помощь, которую Украина получает от Штатов, от Европейского Союза и так далее, вся эта помощь идет на выплату пенсии и так далее. Ни одного цента не идет на то, чтобы эти деньги тратились на военные вещи в Украине. То есть все вот эти закупки снарядов, униформы и так далее, это все делается за счет украинских налогов. Поэтому все эти разговоры о том, что там Украина куда-то не туда тратит деньги, и нужна какая-то еще большая отчетность, ну окей, давайте делать большую отчетность. Но вот на том уровне, который у нас сейчас есть, там уже очень много отчетности. Я допускаю мысль о том, что будут какие-то там злоупотребления, какие-то вещи, то есть избежать этого невозможно. Но вероятность того, что там какие-то систематические вещи, там полная коррупция и растраты и так далее, мне представляется это очень-очень маловероятным.
Дэвид Сатер, как вы думаете, чем разрешатся эти дебаты в Конгрессе о помощи Украине?
Ну, я думаю, все-таки разрешится с согласием. Республиканцы, они сопротивляют, но Байден делает ультиматум, и в конце концов они договариваются. Но есть все-таки вопрос, зачем? Эта ситуация довольно ясная в нравственных терминах, потому что Украина является жертвой агрессии. Война ведется на территории Украины, не на русской территории. Но кроме этого, надо иметь в виду, что много американцев очень смутно понимают ситуацию, о которой они имеют очень возбужденных эмоций. Большая часть военной помощи Украине – это оружие из складов Америки, и они заменяют эти оружия новым производством в самой Америке, и который создает работу и зарплату для американцев.
Этот аргумент, значительная часть денег для Украины на самом деле используется для закупки Пентагоном вооружений у американских производителей, активно используется администрацией Байдена.
Но люди не разбираются, потому что это не серьезный аналитический разговор, это все результат эмоций, которые кипят внутри страны. И очень часто, как это парадоксально, имеют мало общего с Украиной. И то же самое эти обвинения с коррупцией. У меня много украинских друзей, даже люди, которые имеют довольно критическое отношение к Зеленскому, и люди, которые вокруг его, мне говорят, что все-таки, когда речь идет о американских, натовских доставках, здесь нет коррупции, потому что люди понимают, что это не только вредит ситуацию, но просто может отравить отношения с Америкой. Это будет использовано против Украины.
Дэвид, интересно, что президент Байден фактически идет ва-банк, угрожая наложить вето на законопроект о финансировании государственных расходов, если в него не будут включены 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Иными словами, он готов пойти на риск прекращения финансирования деятельности государственных служб ради помощи Украине. Как вы думаете, оправданный риск? Согласятся республиканцы на помощь Украине?
Ну, я думаю, будут помогать Украину, потому что все-таки эти возвращения, они не очень хорошо придуманы, не отражают, скорее всего, отрицательные эмоции, которые накопились у многих республиканцев, которые вообще не любят ничего, что делает Байден. Когда люди мешают помощи Украине, их мотивируют фрустрации по поводу совершенно других вопросов.
Юрий Городниченко, как пишут многие комментаторы, основная надежда Кремля заключается в том, что у него достаточно резервов, чтобы взять верх в затяжной многолетней войне с Украиной. Как мы знаем, западные страны сделали многое, чтобы лишить Кремль средств на ведение этой войны. Что можно сегодня сказать о том, велик ли запас прочности у России?
Давайте посмотрим на цифры. Какой сейчас обменный курс рубля к доллару? Около 100, да. До этого российские власти рассказывали, как все хорошо, и какой сильный рубль, и как мы все выстраиваем. Какая сейчас инфляция в России? Набиуллина там поднимает и поднимает процентные ставки, борется с инфляцией. У меня есть такое ощущение, что инфляция в России уже выше, чем она в Украине. Это при том, что в Украине треть экономики разрушена, и 20% страны оккупированы. И неизвестно, сколько людей погибло, сотни тысяч. Чтобы вы понимали, там работают санкции или не работают, у кого хватит больше запасов. Санкции работают, может, не так быстро, как хотелось бы для того, чтобы остановилась эта война. Смысл санкций – это то, что ты вот истощаешь ресурсы агрессора. Это может наступить не завтра, не послезавтра, не через месяц. Может, это наступит через год или два. Но в какой-то момент деньги начинают заканчиваться. То есть вот мы все знаем, что фонд благосостояния российский, его тратят сейчас. Ресурсы исчерпываются. Дефицит федерального бюджета очень большой. Огромные траты идут на войну вместо того, чтобы тратить на школы там, или еще какие-то вещи. В какой-то момент это начинает работать против среднего россиянина, да, вместо того, чтобы получать сервисы здравоохранения или образования, ему будут рассказывать, что надо идти дальше воевать и строить пушки.
С другой стороны, есть страны, которые живут с милитаризованной экономикой много-много лет.
Это возможно, да. Советский Союз прожил 70 лет, но в какой-то момент и у него закончились деньги.
Судя по заявлению Пескова, Кремль питает надежду на то, что настроения в Америке меняются и с Москвой начнут говорить.
Юрий, ну о чем могут быть разговоры? Москва все время предлагает Украине капитулировать. То есть каких-то вменяемых предложений до этого не было. И как Дэвид сказал, что если мы будем договариваться о чем-то большом, то должны быть какие-то серьезные настроения, какие-то серьезные предложения. Пока нету ни предложений, ни настроений, каких-то фундаментальных изменений в том, что мы слышим из Кремля, от Пескова или еще от кого-то. Ничего не изменилось. Все хотят говорить с Россией. Но никто же не воспринимает Россию адекватно. Она же не договороспособная. Он, Пригожин, договорился с Путиным, похоже. И мы знаем, чем это закончилось.
Дэвид Сатер, как вы считаете, можно, нужно говорить с Кремлем?
Я считаю, что все-таки можно с ними говорить. Но они должны понимать, как результат этих переговоров, что у них нет выхода, что Запад будет поддерживать Украину до конца. Запад все-таки хочет России как можно скорее вывести войска из украинской территории. Поэтому говорить с ними, объяснить, что они не могут рассчитывать на ослабление нашей поддержки в Украине, и они должны понимать, что это в их интересах скорее оттуда вывести войска. Это, конечно, я не вижу в этом ничего плохого.
Юрий, вы специалист по экономике. У Украины есть запас прочности, чтобы выстоять и взять верх в отражении агрессии гораздо большей страны с большими людскими и иными ресурсами? Многие скептики приводят именно этот аргумент, говоря, что Киеву нужно договариваться с Москвой.
Я думаю, да. Если есть поддержка наших союзников, самое главное, есть воля бороться. Если посмотреть на социологические опросы, 90% людей против каких-то территориальных концессий в войне, да. То есть, если 90% людей готовы продолжать бороться за свободу, и есть поддержка союзников, есть лидерство, то эта война может продолжаться еще очень долго.
Дэвид Саттер, все-таки есть у Пескова и его босса повод для оптимизма?
Я бы сказал, что это предупреждение тем в Америке, которые агитируют против помощи для Украины, что единственное, что они могут достигнуть, это продолжение этой войны, потому что они фактически дают фальшивую надежду русским властям, тех, которые ведут эту войну, и подрывают ситуацию Украину, создают сомнения среди украинцев, что они могут полагаться на надежных союзниках. Поэтому пусть они думают о последствиях их безответственных слов.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Сегодня мы говорили об украинских дилеммах Соединенных Штатов с Дэвидом Саттером и Юрием Городниченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях и на сайте. Всего доброго, до следующей недели.